Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Йен Пирс. Последний суд. Читает Кирилл Радцик. Глава первая. Когда он обернулся, взгляду его представилась жуткая картина. Мужчина откинулся на спинку стула, изнемогая в предсмертных муках. С первого взгляда было ясно, что несчастный выпил яд. В глазах застыла боль, но, очевидно, гордость не позволяла ему выдать ее даже стоном. Рука, стиснутая в кулак, повисла, почти касаясь земли. Рядом лежал выпавший из руки фиал. Чуть поодаль, левее, сгрудилась толпа. Здесь были друзья, почитатели и просто зеваки. Одни роняли слезы, другие яростно сжимали кулаки, но все без исключения были потрясены жестоким зрелищем. Взгляд Джонатана Аргайла снова обратился к лицу несчастного. Он умирал со спокойным достоинством, с сознанием того, что слава его, приумноженная людской молвой, не умрет вместе с ним. «Нравится?» — раздался голос у него за спиной. «О да, очень». Аргайл прищурился, оценивая картину с профессиональной точки зрения. Художник изобразил казнь Сократа в присутствии учеников. Старого хрыча приговорили к смерти за растление молодежи и умертвили, дав ему выпить настой цикуты. Неплохая вещица, и, должно быть, стоит немало. Французская школа, 80-е годы 18 века. В Париже такая должна стоить дороже, чем в любой другой стране. Французы умеют ценить своих живописцев. Мысль о деньгах, как всегда, несколько охладила восторг молодого англичанина. Он еще раз взглянул на картину и постарался убедить себя, что не так уж она хороша. Автор явно не принадлежит к числу известных художников, а полотно следует отреставрировать. По большому счету, оно того не стоит. Аргайл вспомнил, что в настоящий момент у него все равно нет свободных денег для покупки картины, и окончательно успокоился. «Нет, эта вещь не для меня», — с облегчением подумал он. Однако этикет требовал поддержать беседу. «Сколько вы за нее просите?» — спросил он у продавца. «Картина продана», — ответил владелец галереи. «Во всяком случае, я так надеюсь. Я должен отправить ее клиенту в Рим, а он переведет мне деньги». «Рука художника мне незнакома», — сказал Аргайл, испытав легкий укол зависти. «Надо же, у кого-то все-таки продаются картины. Сам он уже несколько месяцев не мог поймать удачу за хвост. Кое-что продавалось, но практически без барыша. На обратной стороне есть подпись. Жан Флоре. Кто он такой, понятия не имею, но, конечно, не выдающийся мастер. К счастью, моего клиента это не беспокоит. И да благословит его за это Всевышний». Хозяин галереи, который однажды приобрел у Аргайла пару рисунков, с удовлетворением собственника смотрел на картину. Джонатан недолюбливал его за слишком откровенную алчность. Деларме был из тех людей, после встречи с которыми хочется проверить карманы. Ну, просто чтобы убедиться, что кредитка и чековая книжка по-прежнему лежат на своих местах. До сих пор галерейщик не давал повода упрекнуть его в нечестности, но англичанин был твердо намерен не предоставлять ему такой возможности и впредь. Он уже получил представление о бизнесе в сфере искусства. Здесь тебя могут хлопать по плечу и дружески улыбаться, а за спиной строить козни. Галерея Жака Деларме, расположенная на улице Бонапарта, всего в нескольких сотнях ярдов от Сены, снаружи имела довольно затрапезный вид. Автомобили, заполонившие улицу, обдавали ее брызгами и сигналили под самыми окнами. Это было одно из характерных для Парижа мест, где тротуар для пешеходов существовал лишь номинально. Вдоль этой шумной загазованной улицы расположились небольшие книжные лавки и художественные салоны, содержатели которых торговали недорогими картинами, однако разбирались в живописи куда лучше владельцев роскошных галерей на Фабур Сен-Анаре, сбывающих легковерным иностранцам под видом эксклюзива всякую дрянь. Аргайл предпочитал не фешенебельную Фабур Сен-Анаре, а демократичную улицу Бонапарта. Пусть здесь не так шикарно, зато в 1000 раз уютнее. Погода в Париже не баловала. Свинцовое небо осыпалось противным мелким дождем, не прекращавшимся вот уже два дня. Вода с шумом стекала по водосточным трубам и бурлила в канавах вдоль дорог. Джонатану захотелось домой, в Рим, где и сейчас, на исходе сентября, щедрое итальянское солнце согревало людей своим теплом. «Откровенно говоря, этот покупатель пришелся мне как нельзя кстати», — признался Деларме, пребывая в блаженном неведении относительно нелестного мнения Аргайла о североевропейском климате. «Банк уже начал заваливать меня напоминаниями о долге и даже пригрозил изменить условия договора. Ну, вы знаете, как это бывает. Если я получу за картину деньги, они на какое-то время отвяжутся от меня». Аргайл кивнул, изображая сочувствие. У него не было собственной галереи, и проблемы Деларме его не волновали. Заработать на приличное существование ему было ничуть не легче, учитывая низкий процент прибыльности избранного им ремесла. Ситуация на рынке удручала. Еще меньше радовали разговоры с коллегами, которые только и делали, что жаловались на трудную жизнь. «И кто же этот богач, купивший картину?» — сквозь зубы процедил Аргайл. Он всегда был очень плохого мнения о людях с большими деньгами. «Ваш клиент, случайно, не интересуется предметами культа эпохи барокко?» «А что, у вас есть?» «Имеется парочка вещиц. Боюсь, я вас разочарую. Насколько мне известно, его не интересует барокко. Его вообще ничто не интересует. Он жаждал заполучить именно эту картину и больше ни на что не смотрел. Я вот только все думаю, как бы побыстрее доставить ее в Рим. Уж очень одолели кредиторы». «Ну что ж, желаю вам удачи», — не совсем искренне сказал Аргайл. «А, кстати, долго она у вас была?» «Да нет, стал бы я тратить на нее деньги, не будучи уверен, что у меня ее купят. Ну, какое-то время повисело, конечно. Вы же знаете, как это бывает». «Уж как не знать. У Аргайла картины висели не какое-то время. Принцип успешной торговли картинами мало чем отличается от любого другого бизнеса. Небольшой склад, большой оборот. К несчастью, Аргайл не мог работать по такой схеме из-за отсутствия стартового капитала. Если ему попадалась недорогая, но стоящая вещь, он был вынужден покупать ее, даже когда на горизонте не маячило ни одного клиента. В результате у него накопилось множество работ, которые висели месяцами. Если бы не должность европейского представителя музея Морсби, он давно уже оказался бы на мели. А небольшое жалование позволяло кое-как перебиваться. «Да, кстати, о рисунках», — напомнил Деларме. «Верно, давайте обсудим», — спохватился Аргайл. Несколько месяцев назад музей Морсби решил открыть у себя зал гравюр и рисунков и поручил Аргайлу его наполнение. Когда Аргайл отправил им весточку, что на парижском рынке появились рисунки Буше, ему дали указание ехать во Францию и купить их за любую цену. Если попадется еще что-нибудь интересное, попалось. Аргайл завернул к Деларме, с которым виделся последний раз около года назад, и тот показал ему набросок Панторма. Короткий звонок в Калифорнию, и он получил добро на приобретение. Соблюдая традицию, Аргайл начал торг. На этот раз преимущество было на его стороне, поскольку на галерейщика наседал банк, требуя немедленного возвращения долга. Аргайл безжалостно сбивал цену. Деларме изо всех сил сопротивлялся и, только услышав, что музей Морсби платит без проволочек, согласился уступить. Торг закончился к взаимному удовольствию. Сошлись на цене более высокой, чем если бы рисунок продавал сам владелец, но все же достаточно приемлемой. Аргайл дал слово, что музей переведет деньги сразу после доставки. Деларме угостил его дежурной чашкой кофе, и они скрепили сделку рукопожатием и взаимными пожеланиями процветания. Осталось только подписать официальный контракт. Единственная загвоздка заключалась в том, как переправить рисунки в Калифорнию. Аргайл уже успел изучить лабиринты итальянской бюрократической системы и не имел ни малейшего желания знакомиться с французскими. Ему совсем не улыбалось провести оставшиеся два дня в беготне по госучреждениям, собирая необходимые подписи и справки. Неожиданно в голове у него мелькнула идея, гениальная в своей простоте. «А знаете что? Я мог бы доставить эту картину, казнь Сократа, вашему клиенту в Риме. А вы за это возьмете на себя бумажную канитель, связанную с оформлением экспортной лицензии на мои рисунки. Деларме думал недолго. А что, неплохая идея. Совсем неплохая. Когда вы уезжаете? Завтра утром. Я уже закончил с делами. Осталось только оформить разрешение на вывоз. Француз кивнул, размышляя. «Почему бы и нет?» — сказал он наконец. «Действительно, почему бы и нет? Это даже удобнее, чем вы думаете». «Для картины тоже требуется разрешение?» Деларме покачал головой. «Возможно, но это чистая формальность. Не беспокойтесь, я возьму этот труд на себя. Ваше дело забрать картину, а разрешение я достану». «Окей. Значит, сделка не совсем законная. Но ведь он не собирается вывозить Мону Лизу. Правда, это означает, что картину придется везти ручной кладью. Если он попытается сдать ее в багаж, с него потребуют уйму бумаг и печатей». «И кто же счастливый обладатель?» — поинтересовался Аргайл, собираясь записать имя и адрес на сигаретной пачке. Он родился чуть раньше того поколения, которое выбирает электронные записные книжки. «Он назвался Артуром Мюллером», — ответил Деларме. «Окей, адрес?» Деларме покопался в столе. «Такой же неорганизованный, как я», — подумал Аргайл. Выудил откуда-то скомканную бумажку, разгладил ее и продиктовал адрес. Названная им улица находилась в северной части Рима, где обитали самые богатые жители города. Аргайл туда ни разу не забредал. Он сознавал, что сильно упал в глазах Деларме, взяв на себя функции курьера, но мнение Деларме его мало волновало. С чувством удовлетворения от того, что все так толково устроил, он вышел на улицу и отправился на поиски недорогого кафе. На следующее утро он сидел в огромном ресторане Лионского вокзала и пил кофе, пытаясь убить оставшиеся до отхода поезда 20 минут. Он прибыл очень рано и провел на вокзале уже целых полчаса. Аргайл панически боялся, как бы поезд не ушел без него, и потому предпочитал держать все под контролем. Ну и помимо того, он просто очень любил Лионский вокзал. Переступая его порог, он словно переносился из мрачной североевропейской атмосферы в жаркое солнечное Средиземноморье. Поезда выстроились в ряд, держа курс в те волшебные места, которые он обожал еще задолго до того, как покинул ради них свой маленький, продуваемый всеми ветрами остров. Лион, Оранж, Марсель, Ницца, потом Генуя. Затем, минуя возвышенности Тосканы, поезд мчится во Флоренцию и Пизу, потом по равнинам Кампании в Рим и уже оттуда на юг в Неаполь. Тепло, солнце, терракотовые дома, и повсюду царит атмосфера благодушия, беззаботности и мягкой расслабленности, абсолютно не свойственной жителям стран, граничащих с Северным морем. Вычурная, помпезная архитектура вокзала соответствовала этому южному настроению. Особенно выделялся ресторан, украшенный позолотой и пластмассовой лепниной, цветочными гирляндами и картинами. Все эти милые смешные ухищрения напоминали о том, что конечная станция маршрута — истинный рай. В стенах этого здания даже самый прагматичный путешественник забывал, что находится в Париже, и что на улицах хлещет холодный осенний дождь. Бар еще не заполнился пассажирами, поэтому Аргайл удивился, когда к нему неожиданно подсел незнакомец. С вежливым «Вы позволите?» Мужчина лет 38 опустился на стул напротив него. «Француз», — подумал Аргайл, отметив стильный зеленый дождевик и дорогой серый пиджак. «Гальский тип лица». Своеобразная мрачная красота, которую почти не портил небольшой шрам над левой бровью, едва заметный под длинной темной челкой, скрывавшей высокий лоб. Аргайл заметил, что во Франции так любят носить волосы представители образованного среднего класса. Джонатан вежливо кивнул и, отдав таким образом дань требованиям этикета в цивилизованном обществе, мужчины спрятались за своими газетами. «Простите». По-французски обратился мужчина к Аргайлу, когда тот дочитал до половины разгромную статью о неудачном выступлении английской команды в австралийском чемпионате по крикету.
«У вас нет зажигалки?»
Аргайл достал из кармана мятый коробок, но оказалось, что спички закончились. Из другого кармана он извлек сигаретную пачку, но, заглянув в нее, тоже смял и с ожесточением сунул обратно. Положение становилось серьезным. Мужчины обменялись соболезнованиями. Аргайл с ужасом думал, как выдержит 1000 миль без никотина.
«Если вы посторожите мою сумку, — сказал мужчина, — я схожу за сигаретами на платформу. У меня пачка тоже заканчивается».
«Как-то любезно с вашей стороны», — с облегчением выдохнул Аргайл.
«Сколько сейчас времени?» — спросил мужчина, вставая.
Аргайл взглянул на часы. 10:15.
«Черт!» — выругался незнакомец, снова опускаясь на стул. «С минуты на минуту должна появиться моя жена. Она может испугаться, не застав меня здесь. Боюсь, придется нам обойтись без курева».
Аргайл быстро прикинул и решил, что если незнакомец выразил готовность доверить ему свои вещи, то, вероятно, и он может положиться на него. «Давайте я схожу», — предложил англичанин.
«Правда? Я был бы вам крайне признателен».
И с ободряющей улыбкой обещал присмотреть за багажом. Существует негласное международное братство заядлых курильщиков. Будучи забитым, угнетаемым меньшинством, они усвоили главное правило выживания. Повсюду держаться вместе. На полпути к выходу Аргайл вдруг вспомнил, что деньги остались в кармане пальто, которое он перебросил через спинку стула. Выругавшись, он снова поднялся по резной чугунной лестнице в бар. Как ему объяснила позднее Флаве, хотя он не нуждался ни в каких объяснениях, он попался на старый как мир трюк. Завязать беседу, войти в доверие, отвлечь внимание. Она высказала предположение, что младенец проявил бы куда больше осмотрительности, оберегая от взрослых свой леденец, чем простодушный и доверчивый Аргайл, поручивший охрану своих вещей первому встречному. Но, должно быть, фортуна в это серое унылое утро решила дать ему передышку. Он вошел в дверь как раз вовремя и успел заметить, как мужчина выходит из зала с противоположной стороны. Под мышкой он держал сверток размером 2 на 3 фута, соответствующий размерам казни Сократа. «Эй!» — крикнул Аргайл, и, взбешенный наглостью мошенника, ринулся вдогонку. Он знал, что картина стоит недорого, но даже таких денег на его банковском счете не было. Нет, не храбрость заставила его перелететь через зал и скатиться с лестницы, перепрыгивая по 3 ступеньки за раз, а страх увязнуть в долгах. Некоторые дельцы оформляют страховку от подобных случайностей, но даже самый лояльный инспектор вряд ли отнесется с пониманием к клиенту, который додумался оставить застрахованную вещь в вокзальном ресторане под присмотром совершенно незнакомого человека. Аргайл не был спортсменом. Он обладал неплохой координацией, но никогда не принадлежал к любителям погонять футбольную камеру по грязному холодному полю. Его атлетические упражнения ограничивались благопристойной партией в крокет. Поэтому мощный бросок через зал к ногам резво удаляющегося мошенника и великолепная подножка не имели прецедентов в его прошлой жизни. Кое-кто из толпы, заполнявший центральный зал вокзала, не выдержал и разразился громкими аплодисментами. Любители регби сумели по достоинству оценить красивый бросок. Англичанин преодолел огромное расстояние в стремительном полете на небольшой высоте, обхватил колени противника, опрокинул его на пол, вырвал из рук сверток, перекатился и резво вскочил на ноги, прижимая к груди заветный приз. Виновник происшествия, похоже, так и не понял, что с ним произошло. Яростная атака Аргайла и контакт с бетонным полом вышибли из него способность соображать, к тому же он серьезно повредил колено. Аргайл легко мог бы сдать его полиции, если бы не был так возбужден. Но сейчас его занимала только картина. Он был счастлив, что сумел спасти ее, и страшно злился на себя за свою доверчивость. К тому времени, когда он пришел в себя, вор сумел подняться и, прихрамывая, стал пробираться к выходу. Через минуту он бесследно растворился в многолюдной утренней толпе, заполнявшей привокзальную площадь. Вернувшись в бар, англичанин уже почти не удивился, обнаружив пропажу чемодана. Кто-то не менее ловкий успел воспользоваться его недолгим отсутствием. К счастью, там были только грязное белье, книги и кое-какие бытовые мелочи. Ничего важного в сравнении с картиной. В кои-то веки судьба отнеслась к нему благосклонно.